Утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 12 сентября. И вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. В США прошли поминальные церемонии в 10-ю годовщину террористических актов 11 сентября 2001 года. Что изменилось в Америке и в мире после трагических событий десятилетней давности? На этот вопрос отвечают эксперты и слушатели «Радио Свобода». В России начинаются стартовые матчи континентальной хоккейной лиги, отложенные в связи с трагической гибелью хоккеистов и тренерского штаба команды «Локомотив». Эти и другие темы, а также новости экономики и обзор прессы в утреннем выпуске программы «Время свободы». Итак, центральная тема нашей программы и тема, которую мы хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода», это десятилетие со дня серии терактов в США. Церемония памяти почти 3000 погибших прошли 11 сентября по всей Америке. Основная была в Нью-Йорке на месте разрушенного террористами Всемирного торгового центра. Что изменилось в мире после событий 11 сентября 2001 года? Вот вопрос, на который мы просим сегодня ответить наших слушателей. Будем ждать ваших сообщений. Номер для СМС +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода». Работает также электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира, который мы включим примерно через 20 минут, 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Что изменилось в мире после событий 11 сентября 2001 года? Вот как на этот вопрос ответили жители города Челябинск корреспонденту «Радио Свобода» Александру Валиеву.
Появилось много террористов и террористов-смертников. С другой стороны, изменилось в лучшую сторону в Америке, поскольку после 11 сентября там не было ни одного теракта. Они сменили свое направление на Россию.
Но все равно лучше, лучше, лучше. Люди стали настороже, как-то боятся, внимательнее. И везде, даже вот сейчас везде предупреждают. Там узелки, смотри, да все, все на стриме.
Мир изменился следующим образом, что появился официально один враг, на которого можно продавать оружие и зарабатывать на этом деньги. И этот враг с восточной стороны.
Теракт 11 сентября был использован в США для своих каких-то целей. Ну, как бы подняться на еще с одной ступеньку управления миром. То есть США себе развязали руки, что они могут делать теперь все, что угодно. Превентивные меры осуществлять. Может быть, мир как-то мягче стал относиться к России и поняли, почему Россия там вот в Чечне себя так вела.
После терактов 11 сентября мир стал менее безопасным и менее предсказуемым, потому что наглядно продемонстрировано, что никто, даже самое мощное государство, не способно иногда защитить своих граждан. Поэтому возникло ощущение вот этой вот какой-то хрупкости мира. А кроме того, я считаю, что после 11 сентября исчезли иллюзии, что мы будем жить мирно, счастливо и дружно. Стало понятно, что в мире этого в обозримом будущем не будет.
После катастрофы, наверное, какой-то страх. Нет стабильности в мире. Американцы думали, что они все такие всесильные всегда, а вот тут вот пострадали. Вот. И, так сказать, и в Америке может случиться. Ну и весь остальной тоже мир увидел, что может все случиться.
В Америке-то, конечно, они здорово это сделали. У них сейчас не бывает таких вещей, которые у нас со взрывом получаются. Мы в этом деле проиграли. Больше надо ответственности. И говорят, и президент уволят туда-сюда, а этого нет еще. Строже надо делать, потому что бессовестные люди гребут огромные деньги, а ответственности за это не отдают.
Мне кажется, что до этого теракта образ террористов у нас как-то прочно ассоциировался с уроженцами либо Ближнего Востока, либо с чеченскими боевиками. А потом как-то незаметно дошло до того, что террористом может оказаться буквально Вася Пупкин из соседнего подъезда. Терроризм стал просто обычным повседневным явлением.
Так отвечали челябинцы на вопрос, как изменился мир после катастрофы 11 сентября. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Америка в воскресенье отметила десятилетнюю годовщину терактов 11 сентября, в ходе которых террористы, используя захваченные авиалайнеры, уничтожили башни Всемирного торгового центра и частично разрушили здание Пентагона. Можно ли было избежать этих трагических событий, насколько велика террористическая угроза спустя 10 лет. Об этом размышляет бывший сотрудник французской внешней разведки Клод Манеке, автор книги «Секретная война», написанной под впечатлением терактов в США. С ним встретился и беседовал брюссельский журналист Виктор Анучко.
Что подвигло на написание такой обстоятельной почти 300 страниц книги со столь обширным обзором ситуации с терроризмом за прошедшие десятилетия?
Я считаю, что 11 сентября 2001 года, конечно же, было одним из поворотных моментов современной истории. По моему мнению, это один из тех моментов, которые будут определять 21 век. Это момент, когда терроризм из просто риска в области безопасности превратился в стратегический риск. Ведь это террористическая операция, которая повлекла за собой как минимум две войны в Ираке и Афганистане, а также несколько скрытых войн в Йемене, в Сомали, она повлекла за собой теракты всюду в мире. И перед лицом этой новой угрозы, или во всяком случае представленной в новом виде, мы наблюдали полную реорганизацию контртеррористических служб и разведки. И мне показалось интересным порассуждать на эту тему, так как это область, которую я хорошо знаю.
Можно ли было избежать 11 сентября 2001 года?
И да, и нет. Об этом было много сказано, особенно сторонниками версии заговора, которые заявляли, что подготовку террористами 11 сентября проигнорировали, что этому можно было помешать. Я в это не верю. Я считаю, что если бы годами раньше политиками были приняты правильные решения, может быть, и не было бы 11 сентября. Под правильным решением я подразумеваю ликвидацию Усамы бен Ладена. Между 1996-м, когда ЦРУ создала специальное подразделение, под кодовым названием «Алекс Стейшн», целиком и полностью занимавшаяся Бен Ладеном и Аль-Каидой, и 2001 годом, то есть в течение 5 лет, ЦРУ предлагало 7 или даже больше раз устранить Бен Ладена или похитить его, чтобы судить в США за совершенные теракты. И каждый раз тогдашний президент Билл Клинтон отказывал в этом под разными предлогами. В большинстве случаев Белый дом опасался, что операция может плохо закончиться в сложных условиях другого государства, суда или Афганистана. В общем, какими бы ни были причины, Белый дом отступал, отказывал и позволял Бен Ладену продолжать заниматься своим делом, организовывать Аль-Каиду и создавать солидную организацию, представленную в десятки стран сотнями и тысячами членов и сочувствующих, а также готовить теракт 11 сентября. В этом смысле можно было не допустить 11 сентября. А вот можно ли было помешать этому теракту с помощью разведданных, собранных за 2 года, предшествующих самой операции? Я так не думаю. Знали, что Аль-Каида что-то затевает. Знали, что против американцев. Знали, что планируется использовать самолеты. Но не более того. Информация, которой в то время обладали ЦРУ и ФБР, не давала возможности помешать совершению теракта.
А сделаны ли выводы? Возможно ли еще теракты такого масштаба?
Европейский координатор борьбы с терроризмом господин Жиль де Керков заявил на днях, что без сомнений мы больше не увидим терактов такого масштаба, как 11 сентября 2001 года. Надеюсь, что он прав. Но я все же отмечу, что мы были свидетелями теракта, пусть и не такого размаха, конечно, в Мумбаи в Индии в 2009 году. Террористическая акция длилась 3 дня в 3 разных районах города, который был практически парализован, и тогда погибло почти 200 человек. Были значительные теракты и в Европе, в Мадриде и Лондоне. Да, это не был масштаб 11 сентября, не погибли 3000 человек и не было тех стратегических последствий, как в сентябре 2001 года. Я думаю, что сегодня организовать очень крупный, с тяжелыми последствиями теракт трудно, потому что необходимо несколько десятков человек, которые участвуют в подготовке и в самой операции. 11 сентября их было 20. Они должны действовать в разных странах, перемещаться. Можно надеяться, что сегодня многие из таких людей будут перехвачены, спецслужбы обратят на них внимание и поработают соответствующим образом. Ясно, что теперь главным полем действия для Аль-Каиды и ее сторонников остаются сравнительно небольшие теракты, но все же с десятками жертв. И серийные теракты, какие мы наблюдаем в Северной Африке, в Пакистане, Афганистане, в Ираке каждый день, и какие завтра сможем наблюдать в Европе. Я не считаю, что опасность Аль-Каиды уже в прошлом.
Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон проведет сегодня в Москве переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым. Следственный комитет России снял подозрения с фигурантов уголовного дела, возбужденного после теракта в московском аэропорту Домодедово, пишет сегодня газета «Коммерсант». В Иркутской области продолжаются поиски катера, пропавшего на прошлой неделе на Усть-Илимском водохранилище. В Болгарии, по данным Ростуризма, на данный момент остаются около 300 российских туристов, которые с пятницы не могут вылететь из аэропортов в Бургасе и Варне. В Иране сегодня состоится церемония открытия атомной электростанции в Бушере, построенной при содействии России. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 69 копеек, евро 41 рубль 27 копеек. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Время джаза». Ведущий Дмитрий Савицкий. История джаза от рэгтайма до свинга, от новоорлеанского стиля до нео-бибопа, юбилейные даты, концерты и фестивали. Ваши заявки и ваши вопросы, новые диски и архивные записи. Все это в программе «Время джаза» на волнах Радио Свобода в 10 утра по московскому времени. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В США в связи с траурной годовщиной много говорят и пишут о том, как изменилась страна после терактов 11 сентября. Важно, что большие изменения произошли и в мусульманских общинах Америки. Представители американских мусульман рассказали нашему нью-йоркскому корреспонденту Александру Сиротину, как трансформировались их взгляды на мир после 11 сентября 2001 года и какими они сами видят себя в обществе.
Мохаммад Разви, американец пакистанского происхождения, был владельцем процветающего магазина тканей в Бруклине. Его жизнь круто изменилась после терактов 11 сентября. К нему в дом стучались плачущие соседи-пакистанцы. «Помоги, моего сына арестовали, моего брата задержали». Разви открыл в Бруклине центры юридической помощи. Там эмигрантов-мусульман из Пакистана и Бангладеш учили английскому, объясняли их права и обязанности. А потом, рассказывает Мохаммад Разви, я стал строить новые отношения с еврейской и христианской общинами и создал некоммерческое объединение «Совет народных организаций». Сразу после терактов 11 сентября многие члены мусульманской общины Америки были ошибочно задержаны и депортированы, к сожалению. Наши американские соседи стали относиться к нам с подозрением. Особенно подвергались дискриминации со стороны своих американских сверстников мусульманские подростки, школьники. Тогда мы, мусульмане, в частности эмигранты из Пакистана и Бангладеш, стали помогать друг другу, защищать друг друга, стали налаживать связи с эмигрантскими общинами из других мусульманских стран и с афроамериканскими мусульманами. Раньше мы этого не делали. А как мусульмане Америки чувствуют себя сегодня? Сейчас мусульманская община перешла к следующей стадии налаживания отношений не только внутри разных мусульманских групп, но и отношений со своими соседями, христианами и евреями. Мы хотим, чтобы наши соседи поняли, действия некоторых фанатиков не выражают настроение большинства мусульман, а идеология экстремистов не представляет идеологию всех направлений ислама. Терроризм не имеет отношения к религии. У организаторов террора свои личные цели, свои политические игры. Они толкуют ислам так, как им выгодно. Проповедник Евангелия Гиффорд Монроуз из Нью-Йоркской церкви «Гора Сион» предложил наградить Мохаммада Разви медалью свободы. Кенан Ташкент – один из лидеров турецкой общины Нью-Йорка, президент нового культурного центра «Эйюб Султан» в районе Брайтон-Бич в Бруклине. Он также член общественного совета местного полицейского участка. После 11 сентября изменилась жизнь не только турецкой общины, но всех мусульманских общин Америки, потому что на нас смотрели не как на американцев турецкого, пакистанского или арабского происхождения, а как на мусульман. Это было очень тяжелое время, потому что под подозрение попала вся религия, все мусульмане. Разумеется, не все американцы стали враждебно к нам относиться, но многие смотрели на нас как на одно целое, хотя мы таковым не являемся. Мы реагировали на теракты так же, как и другие граждане Соединенных Штатов. Ведь мы живем здесь, мы растим здесь наших детей, мы зарабатываем здесь деньги, чтобы обеспечить наши семьи. Мы любим Америку так же, как и все другие американцы. И мы понимаем, что случись, не дай бог, теракт, мы, мусульмане, пострадаем от этого не меньше, а может быть и больше других американцев. Мы не хотим этого. Если, например, я узнаю о подготовке теракта, я первым сделаю все, чтобы предотвратить его. Как вы реагировали на сообщение, что тайные сотрудники ФБР присутствуют в мечетях и религиозных школах?
Я слышал об этом, но я не хочу думать о том, кто именно молится рядом со мной в мечети. Мне нечего скрывать. Двери нашей мечети и нашего исламского центра, построенного турецкой общиной, открыты для всех. Для нас, как для всех американцев, главное — безопасность. После 11 сентября приняты особые меры по предотвращению терактов. Мы это понимаем и одобряем, потому что от этого зависит и наша безопасность. Федеральное бюро расследований должно делать все, чтобы защитить граждан Америки. Как мусульмане чувствуют себя в Америке сегодня? Особенно в дни, когда отмечается 10-я годовщина терактов, все мы думаем о тех, кто погиб, и все мы горюем о потерянных жизнях. Мы переживаем вместе со всеми и выражаем соболезнования семьям погибших, семьям полицейских, пожарных, спасателей. И мы вместе со всеми готовы бороться с терроризмом, с актами расовой и религиозной ненависти. И Кеннан Ташкент, и Мохаммад Разви считают себя американцами мусульманского вероисповедания. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так ничего не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Авиакатастрофа в Ярославле внесла коррективы в планы континентальной хоккейной лиги. В связи с трагической гибелью хоккеистов и тренерского штаба команды «Локомотив», руководство российского хоккея перенесло стартовые матчи лиги на 12 сентября. Еще один важный момент. Нынешний турнир может пройти без участия «Локомотива», хотя ранее эксперты и специалисты говорили о возрождении клуба и о комплектовании его игроками других команд. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Чемпионат континентальной хоккейной лиги сезона 2011-2012 стартует в понедельник, 12 сентября. В этот день будет переигран матч между Салаватом Юлаевым и подмосковным «Атлантом», который был прерван 7 сентября в связи с трагическими событиями в Ярославле. В то же время пока не ясно, когда начнет выступление заново созданный «Локомотив». На этот вопрос должны ответить руководители лиги и российского хоккея, которые соберутся в понедельник в кабинете президента России Дмитрия Медведева. Эксперты и специалисты разделились на два лагеря. Одни считают, что команду надо возродить в самое ближайшее время, чтобы турнир прошел с участием ярославского «Локомотива». Другие убеждены, что за короткий срок эта задача невыполнима. Напомним, что владельцем клуба «Локомотив» является компания «Российские железные дороги». Аргументы одних и других приводит спортивный обозреватель Олег Винокуров.
Для самого РЖД, ну, в лице Якунина. Конечно, ситуация сейчас настолько тяжела, но она и материально, надо сказать, тяжела, что, конечно, эта сторона предпочла бы пропустить нынешний чемпионат, спокойно попытаться как-то восстановить клуб, пережить вот эту трагедию и уже со следующего сезона начать возобновить свои выступления в чемпионате континентальной хоккейной лиги. Но другие стороны, конечно, этого не хотят. И по понятным причинам и организационного, и морального характера, и готовы сделать все, чтобы «Локомотив» выступил в нынешнем чемпионате. Ну, естественно, первые матчи команды будут перенесены. Разумеется, не в понедельник, там, не в среду, когда по календарю должен был «Локомотив» играть. В ближайшие дни этого, конечно, не будет. Но это не так страшно. В паузах в чемпионате можно эти матчи провести. Здесь ничего критического нет. Те, кто выступает за сохранение «Локомотива» прямо в этом сезоне, они уже там разрабатывают планы, ну, например, такие, что если все клубы дадут своих хоккеистов «Локомотиву», то эти же клубы будут и платить им зарплату. То есть финансово вообще на «Локомотив» ничто не ляжет. Просто едут хоккеисты и будут, получая в своих прежних клубах все свои деньги, положенные им, просто будут играть в форме «Локомотива». Ну, понятно, что стороны, которые хотят сохранить «Локомотив» как участника чемпионата КХЛ нынешнего сезона, они, естественно, готовы предложить разные варианты. Ну и все это решится в понедельник. Ну, я лично склонен считать, учитывая, что, как я сказал, там будет президент России Дмитрий Медведев принять участие, и он как раз относится к той стороне, которая хотела бы видеть «Локомотив» в этом чемпионате, я рискну предположить, что все-таки ярославский клуб останется участником чемпионата континентальной хоккейной лиги, но, естественно, это так, только предположение.
Это был Олег Винокуров. В самом Ярославле, где в субботу прощались с хоккеистами, также обсуждается вопрос участия «Локомотива» в нынешнем чемпионате континентальной хоккейной лиги. Но там, на месте, встает проблема не только укомплектования команды первоклассными игроками, но и специалистами, без которых не может существовать хоккей, говорит пиар-менеджер клуба «Локомотив» Александр Сахар.
Кадровая проблема, они ведь заключаются не только в том, что нет игроков в команде, нет, по сути, всего персонала, нет врачей, администраторов, массажистов, и даже если игрок согласится приехать в Ярославль и выступать в такой атмосфере и обстановке, да, он может задать логичный вопрос: ну а если вот я получу травму, и что со мной будет? И на самом деле тут очень сложно ему будет сказать что-то обнадеживающее, потому что, ну, спортивные врачи, допустим, да, это отдельная каста, и не так просто их сейчас найти, тем более квалифицированный какой-то персонал, в 2-3 дня, даже за неделю не найдешь таких людей.
Это был Александр Саханов. Ранее в состав ярославской хоккейной команды «Локомотив» выразили желание войти 36 игроков клубов континентальной хоккейной лиги. Об этом несколько дней назад заявил президент лиги Александр Медведев. В качестве тренера обновленного «Локомотива» рассматривается кандидатура Петра Воробьева, который в настоящий момент работает с молодежной командой клуба. Напомним, принадлежавший авиакомпании «Як-сервис» самолет Як-42 разбился 7 сентября под Ярославлем после взлета из аэропорта Тунашна. На его борту была хоккейная команда «Локомотив», летевшая в Белоруссию для участия в матче с клубом «Динамо Минск». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Свобода в клубах». Ее ведущая Елена Фанайлова. И вот основная тема программы «Советский человек. 10 отличий от современного». Слушайте программу «Свобода в клубах» в 14 часов на волнах Радио Свобода. А утренний выпуск программы «Время свободы» продолжится через 2 минуты после выпуска новостей. Мы будем принимать ответы на ваши ответы на наш вопрос, что изменилось в мире после терактов 11 сентября. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
8:30 в Москве. Коротко о главных новостях. 10 лет, прошедшие со дня терактов в США 11 сентября 2001 года, показали, что Америка не поддалась страхам и остается сильной и несгибаемой страной, заявил американский президент Барак Обама. А он сказал об этом на вечере в Вашингтонском центре имени Джона Кеннеди, который завершил памятные мероприятия по случаю 10-й годовщины трагедии. В аэропорту американского города Канзас-Сити в воскресенье был задержан пассажир, в багаже которого служба безопасности обнаружила подозрительные предметы. Что именно там находилось, представители ФБР не сообщают, однако, по их данным, взрывчатых веществ в багаже не нашли. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон начал в воскресенье визит в Москву. На сегодня намечены его переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым. Будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества и важнейшие мировые проблемы, прежде всего ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Следственный комитет России снял подозрения с фигурантов уголовного дела, возбужденного после теракта в московском аэропорту Домодедово. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант». Среди подозреваемых были экс-руководитель линейного отдела внутренних дел Домодедово Александр Трушанин и два его заместителя. В Болгарии, по данным Ростуризма, на данный момент остается около 300 российских туристов, которые с пятницы не могут вылететь из аэропорта в Бургасе и Варне. Туристы пострадали из-за финансового конфликта между российским туроператором «Алматур» и авиакомпанией «Болгария Эйр». В Иркутской области продолжаются поиски катера, пропавшего на прошлой неделе на Усть-Илимском водохранилище. На судне находились 9 рабочих лесозаготовительного предприятия «Кристина». Сегодня группа спасателей планировала обследовать территорию в районе Ярского залива, сообщает агентство «Интерфакс». Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Это были новости. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 12-13, облачно, небольшой дождь. Днем температура прогреется до 16 градусов. Будет облачно с прояснениями, также возможен небольшой дождь. В Петербурге сегодня плюс 10, плюс 15, малооблачно. Днем воздух прогреется до плюс 16, плюс 19 градусов. Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. И мы возвращаемся к центральной теме нашего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели радио «Свобода». Какие чувства вызывают сегодня у россиян теракты в США 11 сентября 2001 года? Массовый опрос на эту тему провел аналитический центр Юрия Левады. У социологов была возможность сравнить полученные результаты с данными опроса, сделанного по горячим следам событий 10 лет назад. С подробностями обозреватель радио «Свобода» Вероника Баде.
Основные чувства россиян по поводу трагедии 11 сентября – это сочувствие 38% опрошенных, возмущение 23%, тревога – ее испытывает каждый пятый, и страх – тоже около 20%. Лишь 3% граждан заявляют, что чувствуют по этому поводу удовлетворение. И все эти показатели существенно уменьшились по сравнению с осенью 2001 года. Исследование Левада-центра комментирует Владимир Согрин, доктор исторических наук, руководитель Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории Иран.
За 10 лет, как мы видим, резко уменьшилось количество россиян, которые сочувствовали американцам в связи с событиями 11 сентября 2001 года. Вот сочувствующие уменьшились с 54 до 38%. И количество возмущенных уменьшилось с 38 до 23%. Конечно, можно принять во внимание то, что количество людей, симпатизирующих Америке, у нас не увеличивается. Но в то же время для меня главным в данном случае является фактор времени. Все-таки это произошло 10 лет назад. За это время были мощные террористические акты в самой России. В Америке как раз не было террористических актов. Так что вот в ретроспективе за этот десяток лет Америка не выглядит такой уж очень страдающей страной от терактов. Россия в гораздо большей степени за эти 10 лет пострадала.
Что еще привлекло ваше внимание в этом социологическом исследовании?
Ну, вот вопрос относительно того, что американцам досталось по делам 11 сентября, вот чтобы они узнали, как себя чувствовали люди в Хиросиме, Нагасаки, в Ираке и Югославии. Я вижу, что в данном случае россияне вполне с позиции здравого смысла отвечают на этот вопрос, потому что количество людей, считающих, что американцам отомстили за Хиросиму, Нагасаки, Ирак и Югославию, резко уменьшилось. Вот, допустим, определенно, да, с 23% до 8%, скорее, да, с 27 до 19%. Но это правильная оценка. Конечно, террористы, которые атаковали США 11 сентября 2001 года, они, может быть, вообще и не знали о Хиросиме и Нагасаки, и, конечно, не думали мстить за Югославию. Ирак тогда еще не подвергался таким массированным бомбардировкам.
Меняется ли, по вашим наблюдениям, отношение к США в российском обществе? На уровне масс и на уровне элит?
Вы знаете, мне кажется, что оно достаточно стабильно. То есть людей, настроенных антиамерикански, на мой взгляд, не становится больше ни среди элит, ни среди масс. Я думаю, что здесь отрицательное отношение, которое, конечно, пестовалось такой мощной антиамериканской пропагандой, оно достигло, наверное, какого-то предела и не увеличивается. И кроме того, я думаю, что сейчас россияне все более критически относятся к собственной власти, к своей Государственной Думе, к президенту, к премьер-министру. И я думаю, что сейчас их убеждать в том, что американцы повинны в несчастьях России, становится все труднее и труднее. Усиление критического отношения к собственной власти, оно ведет к уменьшению критического отношения к Соединенным Штатам Америки. Отрицательное отношение к США не увеличивается. Оно достигло какого-то предела и достаточно стабильным остается. Но, в общем-то, и симпатии к США роста не наблюдается.
Таковы наблюдения доктора исторических наук Владимира Согрина. На вопрос, что двигало людьми, совершившими теракты 11 сентября, 39% россиян отвечают сегодня – ненависть к США. 31% респондентов предполагают, что это был религиозный фанатизм, а 20% говорят – безумие.
Рассказывала Вероника Баде. Что изменилось в мире после терактов 11 сентября? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Вы можете ответить на него, дозвонившись до нас по телефону прямого эфира 8 800 222 12 или отправить... Вы можете также отправить сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Послушаем мнение Анатолия из Брянской области. Здравствуйте, Анатолий.
Всем доброе утро. Ну, что изменилось в мире после 11 сентября? Я бы сказал так. А было ли оно вообще устроено террористами? У меня большое сомнение на этот счет. Изменилась ли в мире политика Соединенных Штатов? Я бы такой вопрос задал бы. Афганистан, Ирак, Ливия и бог знает, что еще впереди ждет этот неспокойный мир, по которому очень жестко шагают ноги Соединенных Штатов. А цель все та же. Это контроль над природными богатствами и мировое господство. Я не против американского народа, я против американской проводимой в мире политики.
Спасибо. Это было мнение Анатолия из Брянской области. Я напомню, что вопрос, который мы задаем сегодня слушателям Радио Свобода, что изменилось в мире после терактов 11 сентября? Вы также можете написать нам на пейджер в Москве по номеру 660-1046, абоненту «Радио Свобода», работает электронная почта, mail@radiodefis-svoboda.ru. И вы также можете принять участие в обсуждении на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня». Я зачитаю несколько сообщений с нашего сайта. Что-то вроде начала конца Римской империи, пишет нам Владимир Кириллов из Москвы. Потрясла беззащитность, уязвимость самой мощной в военном отношении страны мира перед лицом, по сути, варварского фанатизма. Хорошо, что сейчас военный ответ дополняется переговорным процессом. Это дает шанс не только на сохранение, но и на развитие цивилизации. Еще одно сообщение с сайта «Радио Свобода». Нам пишет Игорь Иванов из Москвы. «Изменилось очень многое. Я не трактую 11 сентября как просто теракт. Это нападение и объявление войны нашей цивилизации». Вопрос, который мы сегодня задаем нашим радиослушателям. Что изменилось в мире после теракта, после терактов 11 сентября? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Можно также отправить смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801 или на пейджер в Москве 660 1046 абоненту «Радио Свобода». Работает также электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru. Я прочитаю еще несколько сообщений, которые пришли к нам на пейджер и по смс. После 11 сентября благоразумная Америка избавилась от терактов, а Россия как была атакована террористами, так и осталась, пишет нам радиослушатель по имени Николай. Еще одно сообщение. Вспоминаются мудрые слова из популярной песни «Мир, что раньше был цветной, стал превращаться в черно-белый», пишет наш радиослушатель из города Сызрань. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем... Что изменилось в мире после терактов 11 сентября? Я зачитаю еще несколько сообщений с сайта «Радио Свобода». Я напомню, что ответить на этот вопрос можно на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня». Цивилизация осознала опасность, исходящую от дикарей Аль-Каиды. Мир действительно стал другим. Это оправдано, ведь война идет до сих пор, пишет наш радиослушатель из города Кемерово. Еще одно мнение из Новочеркасска. После теракта 11 сентября многие стали ассоциировать терроризм с исламом. Итак, что изменилось после трагических событий 11 сентября. Такой вопрос мы сегодня задаем нашим радиослушателям, и вы сможете ответить на него также в следующем часе нашей программы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский.
Общий объем экономики России во втором квартале увеличился на 3,4% к уровню апреля-июня прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. В первом квартале рост ВВП России в годовом исчислении составил 4,1%. Российский «Газпром» приступил к заполнению газом первой очереди трубопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. Строительство было завершено в начале мая, а коммерческие поставки газа, как ожидается, начнутся в октябре-ноябре. Крупнейший банк России, контролируемый государством Сбербанк, подписал соглашение о покупке 100% акций подразделения австрийского Volksbank, объединяющего филиалы в странах Центральной и Восточной Европы. Его покупка станет для Сбербанка первой подобной сделкой за пределами стран СНГ. На сегодня это подразделение Volksbank представлено в 10 странах Центральной и Восточной Европы. Национальный банк Швейцарии установил максимально допустимый уровень курса швейцарской валюты по отношению к единой европейской – 1,2 франка за евро. С начала года курс швейцарского франка к евро повысился на 13%. Международные инвесторы традиционно считают активы в швейцарской валюте одними из наиболее безопасных объектов для инвестиций в условиях кризисов или резкого замедления темпов экономического роста ведущих экономик мира, как сегодня. Однако для самой Швейцарии, в ВВП которой доля экспорта превышает 40%, завышенный курс швейцарского франка резко ухудшает позиции национальных компаний, что ведет к замедлению общих темпов роста экономики. Эксперты Всемирного экономического форума представили очередной ежегодный рейтинг стран мира по уровню конкурентоспособности их экономик. Первая, как и в прошлом году, Швейцария, за которой следуют Сингапур и Швеция. Далее в первой десятке Финляндия, Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды, Дания, Япония и Великобритания. Китай на 26-м месте среди 142 стран. Из других стран БРИКС. Южная Африка на 50-м месте, Бразилия на 53-м, Индия на 56-м. Россия получила 66-е место после 63-го в прошлом году. На этот раз следом за Уругваем, Латвией и Вьетнамом с одной стороны и перед Перу, Колумбией и Словакией, за которыми следуют Руанда, Иордания и Казахстан.
С новостями экономики вас познакомил Сергей Сининский. Вы слушаете радио «Свобода». В Москве 8 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон проводит сегодня в Москве переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым. Следственный комитет России снял подозрения с фигурантов уголовного дела, возбужденного после теракта в московском аэропорту Домодедово, пишет сегодня газета «Коммерсант». В Иркутской области продолжаются поиски катера, пропавшего на прошлой неделе на Усть-Илимском водохранилище. В Болгарии, по данным Ростуризма, на данный момент остаются около 300 российских туристов, которые с пятницы не могут вылететь из аэропортов в Бургасе и Варне. В Ливии помощник главы Национального переходного совета повстанцев Махмуд Джибриль заявил, что за предстоящие 10 дней планируется сформировать новое временное правительство страны. Один из сыновей свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи, Саади, прибыл в воскресенье в соседний Нигер. Об этом сообщили правительство. Представитель правительства Нигера. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 69 копеек, евро 41 рубль 27 копеек. А следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И настало время узнать, о чем пишут сегодня свежие российские газеты. Со мной в студии моя коллега Мария Страйкова. Мария, доброе утро. Вам слово.
Доброе утро. Теракт в Домодедово уже не особо опасен. Подозреваемых понизили до свидетелей, а расследование до майора. С таким заголовком на первой полосе сегодня выходит газета «Коммерсант». Как стало известно изданию, Следственный комитет России снял подозрения с фигурантов уголовного дела о неисполнении требований по обеспечению транспортной безопасности. Уголовное дело было заведено после теракта в январе этого года в аэропорту Домодедово. Само дело передано из Главного следственного управления в структуру, где его теперь расследует майор юстиции, в нижестоящую структуру, отметим. При этом следствие пытается найти состав преступления в еще одной истории, на этот раз связанной с передачей Ислайну аэровокзального комплекса аэропорта Домодедово, в котором в этом деле точку Высший арбитражный суд поставил еще в 2008 году. Ну, газета напоминает, что уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета 25 января этого года, на следующий день после самоподрыва, совершенного в аэропорту Домодедово смертником Магомедом Евлоевым. Этот теракт, в результате которого погибло 37 человек, а еще 150 получили ранения, вызвал острую реакцию высшего руководства страны. Между тем, новые известия сегодня пишут, что жертвы терактов в России и США получают несопоставимую помощь. Компенсация за каждого погибшего на улице Гурьянова, например, составляла смехотворные 5000 рублей. Об этом сегодня подробнее читайте в публикации «Цена жизни» в новых известиях. Здесь же читаем, что премьер-министр Владимир Путин и два члена его кабинета получили от Дмитрия Медведева личные поручения, нацеленные на повышение безопасности воздушного транспорта в России. Отчитаться о выполнении задания чиновникам будет просто, отмечает газета. Практически все, чего требует от них президент, в российской авиации уже сделано, принято и внедрено. Поручение Медведева по итогам разбора авиакатастрофы 6 сентября в Ярославле, в которой погибла хоккейная команда «Локомотив», касаются законодательного регулирования, финансирования и технического оснащения отечественной гражданской авиации. Согласно перечню, опубликованному вчера пресс-службой главы государства, ответственность за конкретные вопросы президент распределил между премьер-министром Владимиром Путиным, министром транспорта Игорем Левитиным и министром промышленности и торговли Виктором Христенко. Президент не требует от своих подчиненных ничего невозможного, еще раз подчеркивает газета. Продолжая эту тему, в «Коммерсанте» сегодня сообщается, что авиакатастрофы с участием отечественной техники привели к отказу властей от либерализации в области авиаперевозок и планам резко сократить рынок. К уменьшению числа авиакомпаний уже приступили. На грядущей комиссии Росавиации мелкие перевозчики не получат допуски на выполнение большинства чартерных рейсов и будут вытеснены с региональных маршрутов за счет субсидий крупным авиакомпаниям. Эти меры приведут к сокращению пассажиропотока на 40%, а к полетам, по сути, будут допущены только Аэрофлот, Трансаэро, Ютейр и Сибирь. Подробнее об этом читайте в публикации «Яки и Ту посадят пожизненно», газета «Коммерсант». Пишут сегодняшние газеты о прошедшем выходные предвыборном съезде партии «Яблоко». Он прошел под лозунгом «Перемен и надежд». Программа партии предлагает обложить налогом олигархов и уменьшить полномочия президента, а также отменить законы, расширяющие полномочия полиции и спецслужб, пишет независимая газета в статье «Яблоко с начинкой». Ну, еще из заголовков «Яблоко вернулось к корням», это «Коммерсант», «Борис Титов остался без яблока». Об этом читайте в «Московском комсомольце». Из экономических тем дня. «Ведомости» сегодня выходят с первополосной публикации «Триллионы в окна». Речь идет о выполнении программы приватизации правительства, и издание пишет, что шторм на рынках грозит сорвать программу приватизации, от которой правительство рассчитывало получать до 1 триллиона рублей в год. Об этом предупреждает правительство, его консультанты, инвестиционные банки. Однако правительство менять свои планы не собирается. Еще одна публикация экономического характера. Дополнительные доходы казны пропахли нефтью. Об этом пишет «Независимая газета». Высокие цены на энергоносители обеспечивают рекордные сборы налогов. Больше половины дополнительных доходов казны в этом году не связаны с нефтью, что можно считать позитивной тенденцией, уверены в Минфине. Однако эксперты с такими оценками не согласны. По их мнению, экспортно-сырьевая направленность российской экономики сохраняется. А это значит, что основные поступления в бюджет так или иначе зависят от мировых цен на нефть. Если не напрямую, то опосредованно. Еще об одной публикации хотелось бы рассказать. «Независимая газета» пишет о новых инициативах главы Федерального агентства по делам молодежи Василия Якименко. Статья называется «Губка Боб, общепит и совесть нации». Молодежь призывает предотвратить в России подобие арабской весны. В пятницу в рамках полусекретной встречи Якименко возложил на студентов миссию по предотвращению повторения ближневосточного сценария в России. Сбор на встречу с главой Росмолодежи осуществлялся в условиях как бы конспирации или ролевой игры. Молодым посетителям столичных кафе недели раньше выдавали вместе со счетом за обед белые конверты с надписью «Если все в жизни устраивает, то передай конверт соседу». На встрече Якименко объявил, что его ведомство набирает молодежь для формирования общественного мнения в интернете. Присутствующих в зале молодых людей бывший лидер наших назвал при этом совестью нации в интернете. Пожалуй, это все, о чем я успеваю сейчас рассказать.
Спасибо, Мария. С наиболее интересными публикациями свежих российских газет вас сегодня знакомит моя коллега Мария Стройкова. Подробнее об этих и других материалах мы поговорим в следующем часе программы «Время свободы». Америка в воскресенье отметила 10-летнюю годовщину терактов 11 сентября, в ходе которых террористы, используя захваченные авиалайнеры, уничтожили башни Всемирного торгового центра и частично разрушили здание Пентагона. Как эти события изменили Америку? Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
В воскресенье в Соединенных Штатах повсюду прошли церемонии памяти погибших 11 сентября 2001 года. Одновременно миллионы американцев пытаются осознать перемены, которые произошли после самой жестокой террористической атаки против их страны. Перемены большие и малые, общественные и в частной жизни, экономические и психологические. Эта атака ввергла страну в два вооруженных конфликта на Среднем Востоке и в одну бесконечную войну против терроризма. В результате ее авиапассажиры перед посадкой в самолет снимают обувь, резервисты берут в руки оружие и отправляются на войну, а американцы арабского происхождения перешли в категорию подозреваемых. Если откровенно, до событий 11 сентября я ощущала себя обычной американкой, частью общества. После этой даты мне дали понять, что я чем-то выделяюсь, словно легла спать американкой, а проснулась арабкой, хотя я родилась и выросла в Америке. Осмысление перемен после 11 сентября – очень непростая задача. Как заметил в четверг бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, не потерявший самообладание в эпицентре терактов, 11 сентября еще не стало частью нашей истории. Это часть нашей сегодняшней реальности. Взять хотя бы то, что атаковавшие нас под знаменем извращенного ислама по-прежнему пытаются это сделать под тем же знаменем. Слова Джулиани в тот же день подтвердило предупреждение американских спецслужб о вероятности взрывов заминированных автомобилей в Нью-Йорке или Вашингтоне. Вечно нависающая террористическая угроза является лишь одной из новых реалий, определяющих жизнь американцев в течение десятилетия после 11 сентября. Правда, как утверждают эксперты, эта угроза разительно снизилась благодаря деятельности американской разведки и военных. Фундаменталистская исламская сеть «Аль-Каида», организовавшая те чудовищные теракты, выдохлась. Ее руководитель Усама бин Ладен ликвидирован американским спецназом. За десятилетие на территории Соединенных Штатов не произошло ни одного теракта, связанного с радикальными группами. Главный советник президента Обамы по контртерроризму Джон Бреннан говорит, что американцы сегодня могут чувствовать себя в гораздо большей безопасности. В нашей стране сегодня намного труднее действовать Аль-Каиде и другим террористическим группам, благодаря принятым мерам, усилению интеграции сил разведки, правоохранительных органов и Министерства внутренней безопасности, нашим упреждающим действиям за рубежом, заставившим террористов отступить. Мы вывели из строя многих высоковольтных высокопоставленных аль-Каидовцев. Продолжаем очень тесно сотрудничать с нашими зарубежными партнерами. С точки зрения сокращения угрозы и уязвимости, за 10 лет проделана впечатляющая работа. Бреннан и другие члены администрации признают, что угроза терроризма не исчезла. По-прежнему трудно отследить тех, кто замышляет недоброе в одиночку, таких как майор американской армии Нидаль Малик Хасан, устроивший в позапрошлом году массовую бойню в техасском гарнизоне Форт Худ. Эксперты также признают, что иногда теракт проваливается благодаря не работе разведки, а плохой подготовке самого террориста. Примеры неудавшейся попытки взрывов пассажирского самолета над Детройтом в Рождество 2009 года и заминированного микроавтобуса на Нью-Йоркской Таймс-сквер несколькими месяцами позже. Обеспечение безопасности Америки после терактов 11 сентября обошлось ей поразительно дорогой ценой, которая измеряется жизнями людей, материальными ресурсами и свободами. Вторжение в Афганистан через месяц после 11 сентября произошло на волне единого убеждения всех американцев в том, что это необходимо для ликвидации Талибана, давшего убежище Аль-Каиде. Однако это единство раскололось после решения администрации Буша начать иракскую кампанию под предлогом того, что Саддам Хусейн якобы располагал оружием массового уничтожения, которое впоследствии так и не было найдено. Войны в Ираке и Афганистане за эти годы унесли жизни американцев, число которых более чем вдвое превышает число погибших во время терактов 11 сентября. По подсчетам исследовательской службы Конгресса, эти войны обошлись американской казне в 1 триллион 650 миллиардов долларов. Укрепление системы внутренней безопасности обошлось в 589 миллиардов долларов. Заметно утратив после терактов чувство безопасности, американцы взамен получили ощущение потери приватности. Принятый вскоре после 11 сентября закон о противодействии терроризму расширил права властей на визуальный, телефонный и интернет-контроль граждан. В аэропортах на предполетном досмотре появились сканеры, на экране которых пассажиры выглядят абсолютно раздетыми. Такие инновации одни граждане рассматривают как ущемление личных прав и свобод, другие – как вынужденное средство, с которым необходимо смириться, чтобы не допустить новых терактов на американской земле. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы продолжим наш эфир через 7 минут после выпуска новостей. И вот что вас ждет во втором часе нашей программы. В Москве сегодня пройдут переговоры президента России Дмитрия Медведева с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Британская вещательная корпорация BBC в ближайшие дни начинает радиотрансляцию постановки по роману Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Мы также вернемся к центральной теме нашей программы «Десятилетию со дня терактов в США» и продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, что изменилось в мире после тех трагических событий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Фонд «Федерация» объявил войну журналистам.
Комментарии экспертов.
Политолог Марк Курнов о катастрофах как системе.
В блогах «Свободы».
Ученый Валентин Данилов. Я в России или на Марсе?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».